Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте. Ну, я надеюсь, что с вами со всеми все нормально. Тут вроде бы вот этот вот ураган Эдгар прошел, был не такой все-таки длинный, не такой долгий. Слава богу, там три человека вроде бы пострадали, но не сильно. Одного мужчину зажало, извините, в туалете, в биотуалете. Он просто упал от ветра. Что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Служба внешней разведки России заявила о готовности Запада списать Владимира Зеленского. Один из задержанных по делу о взятках в стоматологическом университете, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин, или Сарвин, или Сарвин, ну, это мы не можем сейчас уточнить, поскольку это имя собственное. Поговорим о коррупции в российских университетах. Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуть наказание за домашнее насилие. Почему до сих пор этот закон не принят, обсудим. В России предложили создать аналог пушкинской карты для пенсионеров. Вот для участников СВО еще сегодня предложили создать тоже аналог пушкинской карты. То есть, ну, мы поговорим о том, для кого еще можно создать аналоги пушкинской карты и как это все будет выглядеть, вот в частности, для пенсионеров.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, служба внешней разведки России заявила о готовности Запада списать, наконец, Владимира Зеленского. Президент Украины утратил самостоятельность и находится на коротком поводке, сообщили в пресс-бюро СВР. Там добавили, что наиболее подходящим кандидатом на его место Вашингтон считает бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который в мае был назначен послом Украины в Великобритании. В службе также полагают, что США заменят Владимира Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак у нас на связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы считаете, вот возможная замена Владимира Зеленского, да, для переговоров, как скоро это может случиться? Случится ли это уже в этом году?
Ну, знаете, вот об этом давно мы говорим. Угу. Из-за того, что как бы нет официально ни даты, ни вообще идеи проводить выборы на Украине, тем не менее этот процесс, который очень напоминал предвыборную кампанию с пиаром отдельных личностей, которых прям так откровенно намекают.
Алло. Что у нас связь? Со связью да. Что? Да-да. Да, алло. Все пропало? Все пропало. У нас пока... к сожалению, спикер исчез из эфира. У нас какие-то тут небольшие проблемы со связью. Ну, собственно... Вячеслав Володин, да, уже на днях заявил о том, что, по его данным, в Верховной Раде уже обсуждают предложения Владимира Путина, вот эти вот мирные предложения, то есть там серьезное идет обсуждение. Александр Васильевич?
Да,
в основном на связи.
Да, я хотел сказать, что давно мы наблюдаем за процессом, который напоминает предвыборную кампанию на Украине, но без назначения выборов. Uh-huh. Это действительно заставляло задуматься о том, что, в принципе-то, замену Зеленскому готовят. Но, по большому счету, в этом есть заинтересованность многих сил, хотя бы менять для того, чтобы, ну, менять ничего не меняя, по сути. Утомил всех Зеленский, и есть в отношении него и большие претензии, и обвинения постоянно там коррупции. Но, в общем-то, все эти обвинения, они связаны скорее там, с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах. Угу. О том, что замена может произойти, но действительно, так по сценарию того, что происходит сейчас на Украине, такая замена может быть и исходя из потребностей какой-то встряски остатков общества, хотя мнение общества мало кого интересует. Но, тем не менее, и для того, чтобы для картинка на Западе была поярче, утомил уже все это изображение вот этого плохо выглядящего, явно с проблемами со здоровьем человека, непонятно, какой-то зелено-коричневый в форме псевдомилитари. Ну, поэтому денег не дадут тебе, как говорили эти харьковские деятели до Майданного переворота. Да, скучные тексты, грустное лицо.
Ну и, собственно, для переговорного процесса-то он тоже уже не нужен.
И для переговорного процесса он совершенно не нужен, потому что, ну, даже внутри... при том, что отсутствует политическая борьба на Украине, там даже идут заявления о том, что, смотрите, ну он-то нелегитимный. И Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией. И президент России Путин однозначно заявил, что с этим, просрочкой с этим, мы не будем вести переговоры. В общем, потребность в замене персонажа есть. Ее могут изобразить как волю украинского, там, украинской военной элиты, желающей восстановить законность и справедливость, избавиться от коррупции и прочее, прочее. Но, естественно, такой сценарий возможен, но он будет реализован, опять-таки, и написан, и реализован будет с помощью там, Лондона и Вашингтона, хотя у них явно не абсолютно не совпадает по многим вопросам целей и задачи на территории Украины и в виде будущего. Но во многом они в общем действуют, ну, скажем так, в борьбе с Россией они действуют заодно. Но как использовать интересы, вернее, Украину в своих интересах, у них видение разное. И вот изобразить вот такую замену Зеленского в ходе восстания честных людей в погонах, которые борются за независимость Украины, что-то там еще, традиционные эти лозунги все понятны, вот это может быть, но это будет такой скоротечный Майдан, и по факту скажут, ну вот смотрите, да, военным лучше знать, а этот был коррупционером, и сразу достанут терабайты компромата на Зеленского, а уж это совершенно несложно будет сделать, потому что все ходы у них записаны, все чеки на руках, потому что сами они участвовали в этих схемах вместе с Зеленским. Все эти коррупционные схемы всем понятны. Так что в этом плане вполне может быть, но скорее всего это произойдет ну не раньше, чем выборы, или может быть накануне выборов для встряски, я имею в виду Соединенных Штатов. Им тоже, им нужно спокойствие, им нужно как-то довести всю эту тему до логического там, завершения, я имею в виду, до своих же там, президентских выборов. Хотя можно такую замену использовать и под выборы, даже в интересах демократической партии. Тоже может быть определенные резоны. Ну, тем более, что в самих Соединенных Штатах есть достаточно мощные силы, выступающие за фиксацию нынешней ситуации на фронте, ну, с тем, чтобы оставшуюся территорию под контролем Киева уже начать использовать в полной мере всеобъемлющую, как территорию под контролем Соединенных Штатов. Потому что сейчас и разговоры там раздаются о том, что вот дефолт Украины неминуем. Ну, это как они сами решат. Будет нужным дефолт, они могут организовать. Не нужен будет, по сценарию будет написано иное, дефолта не будет. Потому что Украина действительно это территория, находящаяся под коллективным управлением, ну, все-таки в первую очередь Вашингтона, отчасти Лондона, ну, в меньшей степени Брюсселя. Это не государство, это не там, какая-то страна, обладающая суверенитетом, хоть насколько это возможно. Нет, это просто территория с колониальной администрацией, вот и все.
А вот если предполагать, допустим, замену да, потенциальную Зеленскому, может ли этой заменой стать, например, Верховная Рада?
Верховная Рада имеет свой срок существования. Истекает ее пригодность, потому что 28 августа заканчивается уже и срок легитимности Верховной Рады. Для того, чтобы он был продлен, для этого 11 августа президент должен подписать новый указ о продлении военного положения. При военном положении Верховная Рада может существовать. Но поскольку подписать такой указ должен Зеленский, а Зеленский является нелегитимным президентом, то получается все, что он подпишет, если он подпишет, ну, где-то в районе 11 августа, тоже будет подвергаться сомнению. Поэтому у Верховной Рады просто истекает срок. И, скажем так, формально отставка Зеленского, ну, там 4 пункта есть, по которым может быть отставка, пока ни под один из них Зеленский не попадает. Но Стефанчук, как глава Верховной Рады, мог бы исполнять обязанности, но его бы обязанности не были обязанности президента. Он бы оставался при своих обязанностях, но в отсутствие президента он бы считался руководителем государства. Но не с президентскими полномочиями. Это тоже такой нюанс. Ну, в общем, поэтому что делать дальше после 27 августа, ну, вот надо им что-то соображать. Я думаю, что сценарии где-нибудь там в недрах Госдепа разработаны. Uh-huh. Я думаю, и британцы над этим думают постоянно. Это все-таки вот офис президента Украины, это подконтрольная в большей степени Лондону территория. Ну, вот то, что мы называем политической борьбой на Украине, на самом деле это борьба центра влияния Лондона и Вашингтона, которая проявляется в перестановках, там, в каких-то скандалах, в обвинениях в коррупции и прочее. Но о политической борьбе на Украине говорить вообще не приходится.
Угу. Спасибо большое, Александр Васильевич. Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Адам пишет, Залужный вряд ли после российского удара по командному пункту он недееспособен, но выбор кандидата вместо Зеленского идет, судя по тому, что Байден не поехал в Швейцарию, а Харрис вернулась раньше времени, полагаю, тому подтверждение. Ну, не знаем. Вот служба внешней разведки предполагает, что вполне возможно будет Валерий Залужный. Ну, видимо, разные есть сценарии. Разные сценарии. На самом деле, посмотрим. Что гадать? Увидим. Достаточно скоро, я думаю, увидим. Действительно, возможно, уже до ноябрьских выборов в США мы поймем, что там будет.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Поговорим о достаточно резонансном деле, которое сейчас, да, рассматривается. МГМСУ, это Российский университет медицин, да, раньше, так, это продолжатель Московского государственного медико-стоматологического университета. Раньше это был третий мед, да, называли первый, второй, третий. Вот это третий мед, стоматологический институт. Там коррупционный скандал, там задержан доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин, его имя сегодня раскрыл ТГ-канал «База». Сарвин был задержан около 6 утра утром у себя дома. У него прошел обыск, у него изъяли компьютер и телефон. Дело коррупционное, да, человек этот преподаватель проходит по делу о купленных экзаменах в университете. Дело это длилось 2 года. Оказывается, еще 2 года назад 2 студентов собрали с других учащихся деньги на экзамены, но в итоге сдали не все, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве. С этого момента началась разработка дела. Всего, по данным базы, по делу о взятках в Росунимеде были задержаны 28 человек. Часть из них доставили в отдел полиции, часть в Следственный комитет. Вот такая история. Оказывается, там можно было купить экзамены, да, стоматологический университет. Извините. Ну, как мы его все знаем, стоматологический университет. Кирилл Кабанов у нас на связи, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, ну здравствуйте.
А вот, если честно, казалось, что все вот это вот осталось в прошлом, да, может быть, в далеких 90-х. Но нет, вот выясняется, что такой достаточно громкий сейчас, судя по всему, будет коррупционный скандал. Вот,
И не один. Я поверю,
и не один, да?
По вузам не один, да.
То есть вот так...
Просто это один эпизод, который стал известен. Угу. Но дело не в этом. Дело в том, что, к сожалению... Коррупция – это та тема, которую надо постоянно пропалывать, выдергивать. Да, если ей какое-то время не заниматься, опять начнет вырастать. Тот же бизнес. Uh-huh. Да, поэтому мы же понимаем, что этот бизнес построен на торговле административным властным ресурсом. Вопрос в том, что мне очень жалко этих студентов, потому что они становятся заложниками ситуации, многие из них. Uh-huh. Да, потому что они зависимы. Да, они же многие даже боятся отказаться от тех условия, которые им выдвигаются. Не зависит от того, знают они, не знают. Да, к сожалению, это так. Но проблему не решить до тех пор, пока мы не отработаем механизм признания вот подобного рода, даже в прошедшее время, в каком-то удаленном времени, признания подобного рода полученных оценок недействительными. Uh-huh. То есть, по большому счету, мы же прекрасно понимаем, да, что сегодня сейчас будут привлекать как взятка дателей студентов, и все уже читали, что большое количество их задержано. Я очень-очень жестко отношусь к взяткополучателям, к взяткодателям. Но вот честно, по-человечески, мне студентов жалко.
Мне, вы знаете, Кирилл Викторович, мне еще жалко пациентов, возможно, будущих.
Нет, естественно, мне вот это второй вопрос, да. Но мы на самом деле, государство должно выставить такую систему, чтобы это было невозможно. Чтобы всякие преподаватели не формировали вот такие правила игры, да. Вот. Значит, второе, я всегда говорил и буду говорить, что необходима персональная ответственность не просто преподавателя, а их руководителей. Ну, не может быть, мы же знаем, как работает система, да, но невозможно человек втихаря, причем все собирают деньги, все это ходят. Любой студент, спроси сегодня, он скажет, он называет фамилии преподавателей, представитель посредников, иногда старосты даже этим занимаются.
То есть это прям вот такое массовое явление сейчас?
Да, это сегодня опять же, то есть когда были массовые зачистки в вузах везде, то есть был страх, боялись. Студенты не боятся, студенты даже боятся. Они должны понимать, что полученные знания можно нарушить всю карьеру. То есть признать их обучение недействительным, диплом недействительным, зависит даже от 10 лет срок давности. И они должны понимать, что им не надо покупать, они могут только знаниями получить. Вот и все.
А как этого добиться?
Я еще раз говорю, что мы должны научиться изымать результаты. В суде есть наказание уголовное, но никто почему-то до сих пор не признает незаконными получение тех или иных оценок. Да, то есть в уголовном деле они есть, но в зачетке они остаются. Как законно поставленное. Это на самом деле по многим позициям, включая обучение в высших учебных заведениях, это остается. Поэтому я считаю, что если профилактика может быть только в одном. Что они должны понимать, что невыгодно получать, у них рисков больше, чем покупка кого-то. И самое главное, что как только начинается вымогательство, на это они должны вестись, они тут же должны... не боясь обращаться. То есть должна быть система, которая гарантирует им безопасность и дальнейшее нормальное обучение. Потому что они же боятся, ведь как у нас со школы пошло. У нас в школе не говорят о том, что кто-то что-то нарушает, да? Там по поводу учителя прикрывают все, что угодно, банды какие-то малолетние, значит, буллинг, все, что угодно готовы прикрыть. Дальше идет в вузах и... Молодой человек, он тоже думает, слушайте, наверное, меня потом будут гнобить, а зачем мне это надо? Он не должен бояться. Наоборот, он уже понимает, что его государство будет защищать. А он сейчас это не чувствует.
Но, понимаете, здесь как бы такая позиция двух сторон, да, она немножко гнилая, потому что я знаю случаи лично, когда не может сдать студент, вот он не может сдать, и родители начинают искать вот этот выход.
Я тоже знаю таких случаев полно.
Особенно, знаете, это действительно опасно, когда, например, студент медицинского, он не может сдать анатомию. Он не может сдать анатомию просто, да? Это будущий врач.
Запомните. Вот как бы
не может сдать анатомию, и поэтому они пытаются там найти какой-то выход на преподавателя, да, который его, естественно, завалит, потому что он просто предмет не знает. Чтобы вот будущий врач, не зная анатомию, значит, он заплатит, а дальше вот он получит диплом и пойдет лечить людей.
Врачи это страшно. Взятки в вузах правоохранителей отличаются.
Абсолютно ничем. Или строительный вуз, например, он потом построит, все это рухнет.
Конечно,
да.
Естественно. Вопрос заключается в том, что мы на сегодняшний момент должны понять, что у нас, к сожалению, после определенного усиления мер по противодействию коррупции и борьбе с коррупцией и коррупционерами, у нас пошло некое затишье. После того, как президент в течение этого наступившего года и прошлого, он давал команды на всех коллегиях правоохранительных, что надо активизировать борьбу с коррупцией, все опять зашевелились. Но здесь система должна быть работать постоянно. Здесь шевелиться-то не нужно. Здесь нужно действовать постоянно.
Система у нас, конечно, работает, но она работает в других сферах, да, вот сейчас коснулась вуза.
Где-то успокаивается, где-то, вот, и потом дальше опять начинаем наверстывать, и начинаем все вот эти жесткие меры. Я почему сказал, что мне жалко студентов? Ну, потому что государство запустило ситуацию, естественно, они попали в некую засаду. Понятно, что кто-то может... Я просто по-детски их понимаю. Как граждан России, конечно, я не принимаю. Как будучи врачом, понятно, что никто не хочет лечиться у таких врачей. Однозначно.
Угу. А вот. Можно ли говорить о том, что вот эту вот проблему как-то реально закрыть, учитывая, что у нас просто тысячи вузов, более тысячи вузов, там вот в этом году подают 1200, слушайте, по-моему.
Я могу сказать, что в советское время, даже такая, когда я до военного училища учился в гражданском вузе, угу. Была система, там покупали бутылку, накрывали какой-то стул, да, но это не гарантирует, что ты там не получишь двойку, если ты полный балбес, да. Угу. Вот, снисхождение, может быть, и было кому-то, но это было снисхождение. Вот, а не закрытие глаза и не покупка знаний. Угу. Сегодня, к сожалению, это опять остается, возрождается, эта проблема, поэтому... Надо опять активизировать работу в вузах. Я думаю, что как только мы введем персональную ответственность руководителей, угу. Как только введем персональную ответственность руководителей, значит, то есть за коррупционное преступление, правонарушение, как осуществляет подчиненный, у нас законом это введено, но это не работает. Угу. Да, как только это сразу уменьшит в разы уменьшит, потому что все преподаватели, все, кто вот в вузе, все знают про всех.
Угу. Ну, то есть ответственность ректора, да, и...
Ректора, проректора, да,
прочих руководителей, да. И руководство. Спасибо, Кирилл Викторович. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, был у нас в эфире. Обсуждаем мы уголовное дело, которое завели в результате задержания 28 человек, да, в Московском стоматологическом университете, ну, как мы его все называем. Сейчас это, могу сказать, как он сейчас называется... Российский университет медицины он сейчас называется, а раньше он назывался Третий медицинский институт, Третий мед. А вот одним из задержанных по делу о взятках оказался доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин. А по данным телеграм-канала «База», он был задержан сегодня около 6 утра. А у него прошел обыск, покупали экзамены в этом вузе. 2 года назад началось это дело, когда 2 студентов собрали с других учащихся деньги на экзамен. То есть не просто покупали, а просто собирали деньги со студентов, просто ходили. Ну, то есть, судя по всему, безнаказанность была просто уже потрясающая. В итоге сдали экзамен не все, то есть деньги собрали, но сдать все равно не смогли. Сдать не смогли, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве. Не иначе как. То есть о мошенничестве. Не просто, а о мошенничестве. То есть мы как бы сдали деньги, то уже купили экзамены. Надо было поставить, дружок, а ты нам не поставил, поэтому это, конечно, мошенничество. Собственно, с этого момента и разработка началась. 28 человек сейчас задержаны. Кстати, конечно, резонансное дело. Удивительно, что такая, в общем, тишина. Ник пишет, да ужас просто. Алекс, ответственность руководителя это только в образовании или всех сфер касаются? Да уж наверняка всех сфер касаются, слушайте, Алекс, на самом деле. А что касается образования, то, конечно, Кирилл Кабанов абсолютно прав, то, ну, конечно, вряд ли это все было... Если это было настолько безнаказанно, вряд ли об этом не знало руководство вуза, да? Ну, давайте так, это подмигнем друг другу. Все же, скорее всего, все знали, если там просто собирали деньги со студентов, представляете? Ну, если честно, я даже не ожидала, что до таких масштабов дошло. То есть мне казалось, раньше как-то это все тихо было. Так тихо, так в 90-е, да? А сейчас просто спокойно совершенно. Давайте соберем деньги на экзамен и все сдадим экзамен. Это будущие стоматологи, они нас лечить будут все. Они экзамен сдать не могут, и поэтому собирают на него деньги. Далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в Москве. Микрофон на Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94 и 8 FM. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Трансляция в телеграм-канале Радио говорит МСК, на YouTube-канале социальной сети, социальной сети ВКонтакте. Обсуждать мы будем в течение ближайших 25 минут. Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуть наказание за домашнее насилие. В России предложили создать аналог пушкинской карты для пенсионеров.
Поток. Успеем сказать главное.
Вдогонку о предыдущей теме, о взятках в стоматологическом университете, Дмитрий пишет, там же бабла навалом у стоматологов, главное окончить вуз, на работу всегда были блатные. Вы знаете, Дмитрий, бабла навалом как? Они должны вам зубы вылечить, чтобы у них было бабло. Вы же не пойдете к стоматологу, который, извините, вас изуродует. Это же просто страшно. Открыть рот, а потом непонятно, что будет. Если человек не может сдать экзамены, куда он там попадет, да? Ну, даже летальный может быть исход. Я бы к такому стоматологу не пошла, честное слово. Поэтому лучше уж пусть они, правда, сдают экзамены и прочь, прочь, прочь. Коррупции не должно быть, конечно. Особенно в вообще в любом вузе, но в медицинском это просто, правда, страшно. О последствиях просто жутко думать. Так, вернемся к нашим баранам. Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуть наказание за домашнее насилие. С инициативой уполномоченной по правам человека выступила на пленарном заседании Совета Федерации. Цитирую, мы в прошлом году получили больше обращений по данному поводу, чем в 2022-м. Это, конечно, не сотни, а несколько десятков жалоб. Так, десятков жалоб, да, у них всего лишь по домашнему насилию. Так, по каждому нам приходилось работать достаточно сложно, если нет телесных повреждений и других тяжких последствий, доказывать что-то здесь достаточно сложно, сказала омбудсмен, отвечая на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, нужен ли закон о домашнем насилии. Так, что она еще сказала? Цитата. «Считаю, что можно было пойти по пути распространения положительного опыта 16 регионов, где есть государственные центры помощи жертвам домашнего насилия», заявила Москалькова. Угу. Елена Андреевна Тополева-Солдунова, член Совета Общественной палаты России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты Российской Федерации. У нас на связи Елена Андреевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А в чем все-таки вот загвоздка, почему у нас только уже копьев сломано, да, вокруг вот возможного закона о домашнем насилии никакой принять не могут?
Ну, знаете, во-первых, проблема, конечно, есть. И вот, к сожалению, сейчас нам говорят, что она усугубляется. Угу. Вот, поэтому, ну, нужно понимание, да, и нужны какие-то рамки и нормы, которые позволят всему обществу как с этой проблемой что-то делать. Вот, и в этом, конечно, может помочь закон. Действительно, уже очень много было попыток такой закон разработать и принять, но, к сожалению, вот никак не получалось согласовать интересы разных сторон. Но потому я считаю, что до сих пор не удавалось его принять, потому что именно слишком, ну, как бы у каждого процесса, у каждой проблемы есть свои заинтересованные стороны. В данном случае это не только там те, кто причиняет насилие, и те, кто становится, ну, его там жертвами, да, или там потерпевшими, более мягко выражаясь, да, то есть еще там и государственные структуры различные, есть и религиозные институции, общественные организации и так далее. Разные сообщества. У нас страна очень разная, не только многоконфессиональная, но и такая, можно сказать, многоукладовая. У нас есть такие более консервативные сообщества или менее. Вот. И вот пока не удалось прийти к консенсусу. Вот поэтому между вот этими очень разными группами и институциями. То есть на самом деле, я считаю, и многие мои коллеги, что закон все-таки очень нужен. Угу. Вот, но для того, чтобы он не вызвал какой-то очень сильный раздрай в обществе, какое-то социальное напряжение, ну, мы уже с такими примерами сталкивались, ну, значит, нужно все-таки,
во-первых, да, извините, я вот вас перебью, какой может быть раздрай в обществе? Вот, кстати, последние все опросы, вот я видела их несколько даже, все показывают, что большинство людей за принятие этого закона выступают.
Да, я тоже знаю об этом, да, и что большинство людей тоже считают, что это серьезная проблема, что ее нужно регулировать законодательно, в том числе и закон нужен. Но, тем не менее, вот, как я уже сказала, есть какие-то очень влиятельные, такие сильные сообщества, которые еще очень шумные, надо сказать. Вот, поэтому, но, знаете, мне кажется, что тут, во-первых, ну, понятно, что должен быть очень сбалансированный какой-то законопроект, если новый сейчас уже появился, да, у нас ЛДПР уже предложил новый законопроект на эту тему. Вот. Кроме того, мне кажется, важно, чтобы этот законопроект поддержали какие-то очень авторитетные в нашей стране люди. Вот. И тогда бы, да, вот с безусловным каким-то авторитетом, у нас, слава богу, такие есть, и тогда мы смогли бы пройти вот этот сложный путь от законопроекта к закону, вот, я так думаю. Но мне кажется, что вот тот законопроект, который сейчас предложили в ЛДПР, у него уже обсуждал, что у него есть серьезные какие-то недочеты, но тем не менее он может стать хорошей базой, вот если его там доработать, мне кажется, да, для того, чтобы все-таки в конце концов его принять.
А вот этот законопроект, он же в первую очередь нацелен на защиту женщин.
Ну да, там говорится прежде всего о женщинах, хотя, конечно, вот это в том числе...
И детей.
Поэтому его нужно исправлять, потому что потерпевшими в данном случае могут быть и мужчины. А потом мы часто, например, сталкиваемся с тем, что пожилые люди становятся потерпевшими вот от домашнего насилия, потому что они наиболее уязвимы, беззащитные, они не могут защитить себя, да. Поэтому, на самом деле, конечно, неправильно относить к таким потерпевшим только лишь женщин. Это вот одна из...
Вот одна из, видимо, она вот и вызывает наибольшие споры, да, потому что вот какие-то сообщества, они, видимо, считают, что, ну, там можно как-то бить, может быть, жену в каких-то масштабах, да.
Можно... Ну, чуть-чуть-то можно, типа, да, побить.
Ну, это, конечно, не очень смешно, на самом деле.
Нет, совсем не смешно, тем более мы видим, да, какие страшные случаи происходят в наших дружественных соседних странах, да.
То, ну, что... собственно, вот они-то пришли к этому как раз в итоге, да, в Казахстане.
Да, вообще-то говоря, уже в 144 странах сидит закон такой подобный, поэтому, ну, мы, я считаю, достаточно развитая страна в плане законодательства. У нас очень, ну, есть такие законы, очень передовые какие-то, очень правильные, да. Почему в данном случае мы никак не примем закон, ну, непонятно. Надо, я говорю, чтобы была какая-то политическая воля. Вот я тут на Совет Федерации очень уповаю. У нас всегда там вот Совет Федерации и Валентина Ивановна Матвиенко, они всегда очень... Ну, прогрессивно, мне кажется, вот в таком плане, да, вот, поэтому, может быть, они бы, например, взяли бы под крыло. А, кстати, они, по-моему, тоже работали в этом направлении, поэтому как-то вот я на них рассчитываю, например, что они бы схватили эту инициативу, и все-таки бы такой закон был принят.
Ну вот Татьяна Москалькова все-таки тоже вот вернулась к этому вопросу.
Ой, Татьяна Москалькова, заявление, безусловно. Да. Сказать, да, но она же тоже очень уважаемый человек, да, и авторитетный, поэтому если, например, она вот станет такой как бы фигурой, которая будет продвигать эту законодательную инициативу, ну не эту, ну какую-то, которая вот родится в итоге, да, то я думаю, что ей тоже как-то поверят, да, и все-таки удастся этот закон принять. Ну и потом я думаю, что общественность разная, да, и у нас, конечно, ну, во-первых, люди, да, действительно, вы правильно говорите, и потом у нас масса, кстати, вот Татьяна Москалькова говорит о 16 государственных кризисных центрах, но у нас, слава богу, есть еще и негосударственные, их в последнее время стало, к сожалению, меньше, потому что они не получают какой-то поддержки большой финансовой. Но поэтому я бы, может быть, тут уточнила бы ее предложение, сказала бы, не только в каждом регионе он должен быть государственным обязательно, но он может быть и не государственным, но получать поддержку от государства. А то, что он в каждом регионе должен быть, а то и не один.
Ну, я с этим, безусловно, ну, для этого как раз вот надо принять закон все-таки какой-то.
Ну да, да, да,
принять, чтобы закон, все это регулировать.
Там должна быть обязательно охранная процедура. Этого нет, к сожалению, вот в этом законопроекте для потерпевших или пострадавших, да. Вот. Потом там должна быть все-таки какая-то ответственность не только за клевету, как сейчас предлагается, а, ну, то есть какие-то сведения, не соответствующие действительности в этой сфере, да, но и за само проявление насилия тоже должна быть ответственность. Вот. Причем за разного типа, они же там как раз выявляют разные типы, да, насилия, да, вот как раз, наверное, ответственность должна как-то быть дифференцированная в соответствии с разными типами насилия. И, например, действительно, скажем так, там есть, ну, скажем так, выражение какое-то, но не уточняющие, что, например, неуплата алиментов тоже может относиться вот к такому виду. И тогда, ну, за это же тоже предусматривается ответственность, так что она тоже должна быть там.
Да. Спасибо, Елена Андреевна. Елена Тополева-Солдунова, член Совета Общественной Палаты России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной Палаты, была у нас в эфире. Обсуждаем мы тему возвращения наказания, да, за домашнее насилие. Закон специальный нужен. Об этом заявила Татьяна Москалькова. Так, пишут мне слушатели, зачем отдельный закон, слушатель МЕ, зачем отдельный закон, есть статьи Уголовного кодекса, карающие за побои, телесные повреждения, как по этим статьям дела не заводят, так закон работать не будет. Вам сейчас объяснили, что будет входить в этот закон, не только статьи Уголовного кодекса. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, за убийство жены сидит в два раза меньше мужиков, чем женщин за убийство, мужа. У вас какая-то статистика, может быть, есть по этому поводу, просто у меня вот передо мной еще ее нет, я не могу так апеллировать такими цифрами, что в два раза именно больше. Да, сложно доказать. Это сложно доказуемо. Знаете, когда есть несколько сейчас дел довольно резонансных, когда жена убила мужа, но убила она в результате... Ну, это самооборона была, по сути, самооборона. Она убила, и вот она сидит, и ничего не могут сделать. Назначили ей срок. То есть доказать не могут, что... Собственно, это были какая-то пределы самообороны. Это тоже вот своего рода самооборона. И когда женщина убивает мужа вот в какой-то там драке, да, когда он полез уже там с ножницами, хотел ее убить, и она его, соответственно, эти ножницы вырвала, его убила, посадили ее. И доказать невозможно. Так, скажите прямо, это сообщество Бродолюбобов. Не знаю, я точно не знаю. Так, что мы обсуждали? Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуть наказание за домашнее насилие. С инициативой уполномоченной по правам человека выступила на пленарном заседании Совета Федерации. Ну, собственно, надеемся, что Совет Федерации все-таки этой темой в ближайшее время займется.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А вдогонку к предыдущей теме Виктор спрашивает, зачем жить с тем, кто на тебя поднимает руку? Это вопрос такой, знаете, философски сложный. Вы знаете, у нас с квадратными метрами проблемы, да, у людей. Поэтому бывает, они могут уже не жить вместе, но бывший муж может приходить туда. Вот как раз один из случаев, вот, который сейчас описала, он просто пришел и выпивал там с кем-то, просили уйти, и завязалась драка. И вот все закончилось там, по-моему, убийством. Там резонансная такая история, можно почитать о ней. Так, вроде бы закон один для всех, на деле кто-то есть равнее, Александр Чуркин пишет. Ну, так вот, так получается. О чем мы сейчас будем говорить? В России предложили создать аналог пушкинской карты для пенсионеров. Минуточку, для пенсионеров. Для пионеров и для пенсионеров. В Госдуме предложили выделять по 10 тысяч рублей пенсионерам на театры и музеи. Вот так, вот такая щедрость. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой создать аналог пушкинской карты для людей старше 60-65 лет, для того, чтобы они могли посещать культурные мероприятия. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». Депутат предложила назвать сертификат толстовской картой, уже не пушкинской, а толстовской, то есть мы всех писателей великих наших упомянем, и выдавать его пожилым людям, которые имеют трех, вот это минуточку, вот это важно, которые имеют трех и более детей или трех внуков. И, собственно, Лантратова даже письмо отправила вот по этому поводу министру культуры Ольге Любимовой. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский с нами сейчас находится на связи. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вот можете свое мнение высказать по поводу, собственно, этой инициативы Яны Лантратовой сделать аналог, да, пушкинской карты, она даже название для нее придумала, толстовская карта, да, для людей старше 60-65 лет, которые обязательно должны иметь не менее трех внуков или детей.
Ну, что касается самой идеи, идея хорошая, правильная идея. Приобщение людей старшего возраста, так же, как и тех, кто обучается, это хорошее и нужное дело, потому что пенсионеры зачастую действительно, исходя из своих материальных возможностей, зачастую лишены того, чтобы побывать на современных выставках, музеях, побывать на новинках и так далее. Что касается вот этого ограничителя, я думаю, что это неправильно, и мне кажется, что смешно для того, чтобы получить эту карту, приносить соответствующие свидетельства о рождении детей или внуков. Я думаю, что и администрировать эту систему будет сложно. Представляете, какое количество людей нужно посадить на проверки по всей там, стране. Мне кажется, что надо выбирать более простые модели администрирования, которые не связаны. Есть пенсионное удостоверение. Если оно есть, ты пенсионер. Вот это должно быть единственным критерием. Что касается, воспользуются пенсионеры этим правом или нет, но я не думаю, что пенсионеры, работающие, например, в системе театральной деятельности, там, имеющие звание заслуженный артист и так далее, они, как правило, уже седовласые, известные всей стране артисты, будут пользоваться этой картой для того, чтобы пойти. Эти люди и так в культуре, поэтому... Возьмет и воспользуется только тот, кому это действительно необходимо. И если уж распространять льготу, это надо делать по максимально простому варианту. И пенсионному фонду будет проще, и считать будет проще. Либо уже тогда не вводить, если это чрезвычайно затруднительно с материальной точки зрения. Это обидит многих пенсионеров, а у кого двое детей.
То все, в пролете, да.
А у кого ребенок сейчас погиб в СВО, что делать? Значит, надо прописывать дополнительную льготу какую-то, если и так далее. Вот здесь вот эти все закавычки, вот эти запятые, оговорки, они всегда мешают большому важному делу.
Это, знаете, еще вот такое дополнение, почему надо давать именно вот эту вот толстовскую карту людям, у которых там трое детей, трое внуков, они как раз могут их сводить. А вот, например, людям одиноким, может быть, у них и денег не хватает как раз никуда сходить.
Конечно,
можно было бы помочь.
Вы совершенно правы. В общем, в этой ситуации, я думаю, что детям и внукам как раз надо позаботиться о том, чтобы пойти вместе такого рода учреждения культурные вместе с бабушкой, с дедушкой, это, мне кажется, достойно особого поощрения. Мне кажется, даже те спасибо любимому внуку или внучке скажут старшие родители, это будет достаточно. Поэтому инициатива хорошая, но не надо ее всякого рода вот этими вот закорючками дополнять. Оно, по идее, оно хорошее. Это дополнительное окно возможностей пенсионеров. Мы всегда за то, чтобы эти дополнительные окна возможностей для пенсионеров открывались, как и всем другим категориям.
Спасибо, Валерий Владимирович. Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России. Так, Виталий Филипп пишет, если у нас появляется столько льготников, то почему бы не ввести бесплатный вход для всех граждан России хотя бы во все государственные музеи на основную экспозицию, назвать все это Третьяковский поход. А зачем вообще это как-то называть? Платный вход оставить только для иностранцев. И на выставке хочешь посмотреть болгарский артхаус, плати деньги. Болгарский артхаус, интересно. А хочешь посмотреть Айвазовского в Третьяковке, пожалуйста, милости просим. Государство, я думаю, с такими идеями по миру не пустим. Смотрите, Виталий, тут уж я, конечно, брошу камень в огород, но во многих странах мира действительно есть бесплатный вход в музеи для граждан этих стран. Это, кстати, правда, на постоянной экспозиции. Не секрет, у нас такого нет, увы. У нас есть льготные проходы, например, там, допустим, вот я представитель прессы, да, и бывают пресс-показы, я могу бесплатно сходить, по секрету скажу. Вот когда пресс-показы, мы можем сходить бесплатно в музеи, на какие-то выставки и так далее. А что касается льгот, льгот и сейчас есть, в принципе, для пенсионеров, там же льготный проход, то есть они платят поменьше. Хотя вот то, что последнее я видела, вот эти вот цены, да, в музеях основных, они меня уже поражают, то есть там для пенсионеров довольно дорого, кстати, мне показалось, что это дорого. Для школьников, для пенсионеров есть льготы, у детей есть пушкинские карты. Надо ли делать какую-то вот специальную вот эту вот ТАСовскую карту для пенсионеров, а уж тем более для пенсионеров, у которых там трое детей и трое внуков, совершенно непонятно абсолютно. Нужна ли эта карта, или это на государственном уровне как-то принять во всех государственных музеях, просто сделать на постоянной экспозиции, может быть, для пенсионеров вообще бесплатный вход, да? Ну, речь именно о постоянных экспозициях, конечно, не о привозных каких-то выставках. Вот, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, в Эрмитаже раз в месяц бесплатный вход. Да, у нас бывают такие бесплатные музейные дни вообще, в принципе, в московских тоже музеях каких-то это есть. Бывают дни бесплатные, то есть можно пройти, но там бывает столпотворение. А, Григорий опять пишет, у меня сын-студент сетует, что по Пушкинской карте. Так, ну, я поняла, слушайте, да, в музей водки не пускают, да, ну, значит, он не входит в Пушкинскую карту, его туда не внесли. Извините, там же определенный перечень музеев, не обязательно. Надо создать на государственном уровне условия для достойной жизни школьников, пенсионеров и других незащищенных групп населения, а не плодить бесконечные смешные карты имени Остапа Бендера, пишет 442-й. Ну, вот я сейчас сказала, да, что, может быть, стоит сделать просто бесплатный вход для школьников и пенсионеров во все государственные музеи на постоянные экспозиции, именно постоянные. Ну, такая практика, в принципе, есть, но это нагрузка на бюджет. Это нагрузка на бюджет. Может быть, не сейчас, может быть, чуть попозже. Так, что еще? Григорий, опять же, пишет из Санкт-Петербурга. Если серьезно, в Петербурге пенсионеры просят, чтобы им сделали карту для посещения парков, где вход платный. Петергоф, Павловск и так далее. Ну, напишите петицию господину Беглову. Вот как раз сейчас у него там предвыборная кампания. Может, он сделает все-таки, да? Сделает как раз такую карту для посещения парков, где вход платный. Пожалуйста. Угу. А что теперь? Надо еще создать Ерофеевскую карту для общения рюмочных, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, вполне возможно, можно такую карту тоже сделать, раздавать ее. Ну, я что-то не уверена, что она будет. Угу. Так, а вы по поводу предыдущей темы, да, еще пишите мне, потому что это, конечно, тема такая довольно... насущная. Дмитрий пишет, я отец троих детей, жена с тещей после 19 лет брака оклеветали меня и пытались лишить родительских прав. Слава богу, прокуратура разобралась, но 5 лет не дают общаться с детьми, несмотря на установленный график общения. У меня крайне интересная история. Хотя подобных историй тысячи. Что я могу сказать, Дмитрий, вы тут свой телефон даже оставляете. Возможно, будет у нас какая-то одна большая программа по этой теме, и мы там все это соберем, да, потому что, конечно, там за 15 минут обсудить это невозможно. Там куча каких-то историй, куча нюансов. Абсолютно очень много нюансов по поводу как раз закона о насилии. И вот, собственно, и наш эксперт сказал то же самое, что, знаете, там вот это вот все собрать, все вот эти вот нюансы, и как-то принять все-таки какой-то закон, чтобы помочь абсолютно всем, у кого вот такие вот проблемы. Вот Наталья пишет, я не могу вернуться домой, потому что дома отец алкоголик, буйный, жду закон, и я инвалид. Ну, вот видите, закон никак, не то что принять, обсудить даже пока не могут. Вот такая вот у нас история с законом о насилии. Мы все ждем его принятия, но все никак. Мы даже обсуждения пока дождаться, видите, не можем. Уже в Казахстане они взялись за это дело, а у нас все в куче каких-то групп влияния, которых мы не можем вместе собрать и прийти к какому-то консенсусу. Как выясняется, там различные религиозные группы, естественно, мы должны всех послушать, поскольку мы светская страна, мы, конечно, должны ко всем прислушаться. Ну, собственно, вот пока прислушиваемся очень долго прислушиваемся, годами прислушиваемся, а происходит трагедия, да, трагедия это происходит довольно часто. Вот. Бывают более резонансные, менее резонансные. Сейчас у нас новости, в эфире «Говорит Москва», а после программы «Умные парни».